Он был засижен отставными бездельными старцами, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь. И той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать России еще столетия вперед, не подавшись на вершок. Можно добавить сюда и союз русского народа. От первых же признаков успокоения в стране союз поносил Столыпина за недостаточную твердость против революции, нянчанье с думами, преданность Конституции, негласное облегчение евреям за либеральные идеи. Куда он ведет Россию? Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии никогда. Он служил России, а не петербургскому озеру влияний. Ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчетов. Но мало того, что Столыпин не отбирал назад манифеста, подавив революцию, он всерьез подтягивал цепь невыносимых реформ, расчисток, которые дальше разнесли бы неподвижные насладительные существования сфер, и те увидели это раньше его самого. Отдельные группы их уже и прямо почувствовали на себе грозовую полосу сенаторских ревизий. Столыпин в своем поединке с революцией и со счастливой уверенностью делателя не оценил опасности с этой стороны. Он неуклонно ступал и победно продвигал свои законы, уверенный, что врежет и утвердит их и в сферах, себе же от сфер, не усваивая никакого закона, не искал там ни друзей, ни союзников, не выспрашивал мнений, он не был их братом-бюрократом, и они не чуяли на нем родного воскового налета. И более всего, ненавидя корыстных и взяточников, и уже задумываясь о реформе полиции, уже назначив комиссию для того, еще не видел большого стеснения и опасности, что именно в эти месяцы с начала 1909 года сферы посадили ему через царское благоволение, даже личную волю царицы, в Министерство внутренних дел первым заместителем жадного хорька Курлова. То уже, может быть, была и подготовка его отставки. И собственный департамент полиции стал подслушивать телефон своего министра. Столыпин все ступал далее и высказывал тем более резкую правду, чем более вверх. Он как будто не замечал постоянной к себе неприязни государыни. Эти отношения не входили в статут Совета министров. Хотя государь в доказательство ему приводил и так, эту точку зрения, безусловно, разделяет и государыня императрица. И он уже привык на каждом шагу ожидать, но и парировать внезапные перемены государева настроения. То дается согласие на смелую меру по Министерству просвещения, даже грозящую студенческими волнениями, то вдруг в обход соответствующего министра и премьер-министра подписывается публичное повеление прямо противоположного смысла, хуже, чем подрывая устойчивость правительства. Так о каждом согласии государя всегда приходится помнить, что оно еще, собственно, не согласие. И всякий раз к аудиенции, а государю удобно было принимать премьер-министра лишь после 10 вечера, и то не в субботу и не в воскресенье, которое, естественно, отдать семье и развлечениям, многие месяцы надо было не экипажем ехать в Петергоф, но поездами в Крым и назад, неделю в дороге, чтобы 2 дня поработать с государем. А с устранением революционных опасностей государь и на 4 месяца мог отбыть в Германию, отдохнуть на родине супруги, идя на высочайший прием, всегда готовый к шатким, внезапным изменениям высочайшей воли, Столыпин нес в портфеле письменную просьбу об отставке, подписанную сегодняшней датой, и иногда подавал ее. Весной 1909 года сферы стали плотно давить на Столыпина. Такая отставка, все время зревшая, едва не произошла. Случай казался мелочным. Подтверждение штатов морского генштаба. Но Столыпин проявил нетерпение делателя. Провел через Думу и настаивал на своем решении, тогда как Витте поспешил указать в Государственном совете, что здесь создается прецедент ограничения императорской прерогативы в военных вопросах. Ход событий был искажен внезапным воспалением легких у Столыпина. Государь предложил ему взять отпуск и отдохнуть в Ливадии. Отпуск. Это вполне истолковывалось как подготовка к отставке. А посланный в Ялту рескрипт о даровании Столыпину ордена Белого Орла как смягчение отставки. Столыпин воротился в Петербург в апреле, еще с теплым крымским воздухом в легких, порывом на свежий воздух и здесь, скорей, на сырой Елагин с еще не оттаившим снегом. Весь Петербург уже говорил, что Столыпина заменяет министр финансов Каковцев, а на министерстве Курлов. И, вероятно, государь в эти же дни уже решался уволить. Но в конце апреля последовал еще один рескрипт, открыто для публики, утверждающий Столыпина. Все же полное ведение военных вопросов он должен был оставить за государем, и так стал терять поддержку октябристов и Гучкова. Отношения с государем — это была уязвимая перемычка всей столыпинской работы и постройки. Совсем не участвуя в той постройке, эта перемычка решала, однако, всю ее. Как только не злословили об этом царе в обществе, какого только чучела не высмеивала в нем образованная Россия. Почти единодушно считалось, что он и недалек, и глуп, и зол, и мстителен, и нечувствителен. Столыпин и прежде из отдаления и неведенья не разрешал себе подумать так, а приблизившись и соприкасаясь тесно и в главном, убедился, что это совсем не так. Государь был даже страдательно уязвим, даже хрупок, но все это загонялось им внутрь и переносилось лишь его отменным здоровьем. И не только не был он мстителен и зол, но был христианский добр, был воистину христианин на троне, и всем сердцем любил свой народ и благоволил ко множеству людей, с которыми ему приходилось знаться. Хотя обиду мог понести, и нести уже потом долго, до конца. Он искренне хотел, чтобы всем в его царстве и во всех остальных царствах было хорошо, но только чтоб от него не требовали для этого слишком большого и длительного напряжения. И он мог вникнуть в любую аргументацию и понять совсем даже не упрощенную мысль, но тоже, чтоб не слишком утомительно и часто. Государь Николай Александрович нисколько не больше отходил от скаридности, чем и всякий средний монарх, который, по вероятности, должен уродиться, а добротою чувств даже сильно избыточествовал над средним. И тем более долг монархиста был уметь работать с этим государем. Государь был сердечно уверен, что всегда держит перед собой одну цель блага Родины, а мелочные чувства личности перед этой целью меркнут, и повторял о своей страшной ответственности перед Богом, а подписывал назначение и поддерживал на шепты то дворцового коменданта, то начальника походной канцелярии. Государь искренне сознавал свою страшную ответственность и также искренне, откровенно оттягивал, как скучные дела, важные государственные вопросы или вовсе отменял такую неприятную процедуру, как личный прием всего состава Государственной Думы, а многое в Третьей Думе могло бы пойти иначе, если бы этот прием состоялся. Но не было для государя, любителя широчайших военных парадов, где участники, однако, бессловесны, или узких застольных бесед, где участники все свои, ничего более неприятного, чем встречи с десятком, сотней, полутысячей развитых, инакомыслящих людей, не немых и не своих. Так нежно и так хрупко было все мировоззрение государя, а главная способность отстаивать его, что он не мог его вынести на ветер мнений. Он мог только в запахнутом сосуде теплить веру в свой прекрасный народ и прекрасных государственных деятелей, которые все устроят и с просвещением, и с гуманностью, и со свободой, и с рассветом. И самого Столыпина долго ценил как такого прекрасного министра, который осуществит прекрасные цели и выведет жизнь народа в благоденствие, лишь бы не слишком теребил своего государя и не вынуждал делать неприятные какому-нибудь прекрасному человеку из придворных сфер. А Столыпин не только не имел выбора иного, как всячески поддерживать и внешне возвышать этого государя по службе и по верности, но он и внутренне полюбил этого доброго, честного человека, хотя и с государственно важными недостатками. «J'aime le petit», — говорил жене, — «люблю маленького». Маленького императора, не сильного, как прежний. И стремился помочь ему эти недостатки одолеть, от слабости выкрепиться. Если держать целью укрепление в России ее исторических начал, то ныне царствующему монарху следовало служить всеми силами, смиряясь с его недоможностями, как смиряется сын с неудачностью своего отца. И Столыпин не упускал случая прославить государя, поставить в центре народных торжеств 200-летие Полтавы, упоминать его только в тонах высочайших, приписывая ему заслуги собственных догадок и законов. Царь обратил свои взоры к русскому крестьянству и заклинать слушателей в верности. Россия, преданная своему государю. Даже в откровенных беседах с Гучковым, своим единомышленником по думской борьбе, чьим резким речам Столыпин больше сочувствовал, чем мог выразить внешне, и с кем вместе планировали, как расколоть правый сектор Думы и выделить умеренное крыло, даже наедине с Гучковым, недоброжелательным к царской чете, Столыпин никогда не позволял себе выразиться о государе неодобрительно. И чем слабей, от слабости упрямее, чтобы отстоять свое сознание и силы, бывал государь то там, то здесь, тем необходимее было уступать этому упрямству, чтобы его впечатление силы не хрустнуло. И подкреплять это впечатление в нем, благодарить за милостивое участие и оговариваться, что я непрошенную мерую мог поставить, Ваше Величество, в неудобное положение. А когда уж совсем невозможно было миновать дать урок, то это тоже было бы изменой монархизму, и надо было форму найти такую, будто урок произносится для самого себя или о ком-то вообще постороннем. Для государственного человека нет большего греха, чем малодушие. Столыпин отлично видел о себе, как он подходит к посту, как умеет властвовать и до чего необходим этому царю. Но тот, конечно, не мог соразмерить доли своего интеллекта и энергии в государственном управлении и доли премьер-министра. Он искренне не понимал, сколько тут вкладывается работы и времени. Поэтому государь не видел тягости для своего статс-секретаря ездить к нему в Ливадию из Петербурга с докладами. Или, будучи отпущенным по Полтавской и Орловской губерниям осматривать свое любимое затеище, хутора, непременно поспеть к высочайшему обеду в честь датской королевской четы. Государь позабыл, или совсем никогда так и не понимал, в какую бездну уже почти сверглась Россия в 905 и 6-м, когда теперь, тремя годами позже, перед открывшейся первой свободной поездкой государя в Полтаву, Столыпин не без гордости доложил ему: «Революция устранена, Ваше Величество, и вы теперь можете перемещаться свободно», государь ответил даже с раздражением: «Не понимаю, о какой революции вы говорите? Даже и беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе». Столыпину стало горько, как быстро и легко государь забыл об опасностях, которым подвергался сам же, как будто и не видел всего, что сделано для спасения страны. Правда, в первые годы государь очень был к Столыпину расположен. Живо ощущая его спасителем страны и себя, он предлагал ему для безопасной жизни свои дворцы и прогулку на императорской яхте по финляндским шхерам, как ездил и сам. Летом 1908-го в такой прогулке на яхте Столыпин побывал инкогнито в Германии. И там испытал неоценимое счастье всякого простого человека — ходить свободно по улице, не скрываясь от убийц.